Добрый вечер. А что ж вы думали? Если Александр Плющев не объявил, что будет точка, то и не будет. Конечно же, она будет. И вот она началась, как всегда, в это время на программе The Breakfast Show выходит точка. Это программа, посвященная технологиям и тому, как они влияют на нашу жизнь, как мы влияем на эти самые технологии. Начинаем мы вот в таком вот несколько укороченном составе. Со мной сейчас только Давид Френкель, журналист «Медиазоны». Обязательно нужно подписаться на все ресурсы «Медиазоны». Ну и, в принципе, нужно подписаться еще на этот канал и поставить большие пальцы вверх. А меня зовут Денис Альшанов, и можно подписаться на мой YouTube-канал. Пока опаздывает, я бы даже сказал, немного задерживается Михаил Гуревич, я предлагаю нам с тобой начать. Простите, я все еще чуть-чуть болею, иногда покашливаю. Предлагаю нам с тобой все-таки начать обсуждение того, что происходит, ну, естественно, ни с чем не тебя, с Телеграмом. Потому что, ну, скорее всего, это было самое главное технологическое событие, околотехнологическое событие, которое произошло на этой неделе. Как все развивалось? В начале недели, 10 числа, вначале случился, как всегда, пик жалоб о том, что что-то не то происходит с Телеграмом, что он не работает. Первое время, естественно, все продолжали делать вид, что не-не-не, это где-то там, это что-то оно само. Ну, уже чуть позже, буквально на следующий день, Роскомнадзор выходит со словами о том, что ну да, это именно так и запланировано, они не исполняют наше законодательство. Тут, конечно, можно было бы сказать, что так-то Роскомнадзор сам не исполнял российское законодательство, потому что они все эти годы должны были пытаться задушить Телеграм, потому что вроде как Телеграм никто не разрешал, он как был запрещен, так и оставался запрещен. Но, тем не менее, вот они добрались до него только сегодня. Естественно, как всегда бывают такие сложные для принятия обществом моменты. Среди придворных шутов выделили нескольких людей, которые громко начали кричать, что же вы, сволочи, делаете, вы нам все тут портите, ломаете. Это и Катенька Мизулина, это и, как его зовут-то, этот Миронов-то, потешный десантник-то из «Справедливой России», Миронов ведь он, да? Ну, я даже не пытаюсь запомнить его имя, если честно. Тем не менее, имеем, что имеем. На данный момент Telegram заторможен настолько, что текстовые сообщения далеко не всегда доходят с первого раза, но иногда доходят. Ну, понятно, что это все было, скорее всего, предсказуемо и ожидаемо. Но, может быть, есть что-то на втором, на третьем уровне, что, Давид, видишь ты, и не вижу я.
Слушай, ну, с моей точки зрения, да, это все довольно ожидаемо. Все же как бы ждали, можно сказать, готовились, да, к тому, что это произойдет. Понятно было, что, ну, гайки закручиваются, и все другие мессенджеры, насколько это возможно, в России заблокировали, в том числе какие-то супер неизвестные, не на слуху. Поэтому, мне кажется, да, ну, вопрос был только в том, как долго Telegram продержится, или пойдет ли Telegram на какое-то взаимодействие с российскими властями, достаточно активное и тесное для того, чтобы с ним этого не случилось. Мы более-менее знаем, что какие-то каналы по требованию российских властей Telegram блокировал, удалял, какие-то из них потом даже восстанавливал. Были явно какие-то взаимодействия, ну, такого общечеловеческого характера, в смысле, что там по терроризму, по каким-нибудь распространению детской порнографии и так далее. Какие такие области, по которым более-менее все сервисы стараются сотрудничать со всеми властями и как-то отрабатывать эти кейсы. Другое дело, что, кажется, российские власти имели возможность этим злоупотреблять, и мы не знаем. То есть это большой вопрос Телеграма, что Телеграм никогда не был прозрачен и открытым в этом вопросе. Мы никогда не видели нормальных транспаренси-репортов от Телеграма, какие запросы там от России приходят, что они выполняют. Мы только как-то очень косвенно по каким-то громким историям, вроде ВЧК УГПУ, понимаем, что чего-то они выполняют и как-то они взаимодействуют. Ну, там есть какие-то другие более заметные более очевидные, менее заметные, более очевидные примеры, когда каналы удалялись. То есть мы знаем, что они сотрудничали. И тут просто, мне кажется, был большой вопрос, в какой день Telegram, так сказать, перешагнет через эту ступень и скажет, что не, вот все, короче, ладно, мы будем нормально сотрудничать, мы будем там все блокировать, что хотите, только не блокируйте нас в России. И не надо или полное отключение Телеграма в России, или вот мы как-то будем менять нашу политику взаимодействия с российскими властями. Или наоборот, или на Телеграм перейдет вот в жесткую позицию, что нет, мы не сотрудничаем и нас блокируете. Тут, как бы, мне кажется, только в этом был вопрос. Ну вот этот день, мне кажется, ну, то есть мне кажется, что настал день, когда просят Телеграм ответить, выбрать сторону, выбрать стул. А сам день, мне кажется, еще не настал, в том плане, что, ну, угрожают, говорят, последнее китайское предупреждение, говорят, что вот, как бы, мы уже блокируем, но еще можно передумать. Вот такое у меня ощущение. А в остальном, мне кажется, как будто бы ничего особо прям такого радикально необычного не произошло. Так что все довольно закономерно.
Извините. Грубо
Не
говоря,
слышат тебя ни я, ни, наверное, зрителя.
нет, только ты, прости, не слышал, да. Грубо говоря, у нас сейчас выходит такая ситуация, что у нас сейчас выходит такая ситуация, что они ведь заблокировали, получается, это очень интересная история. Они заблокировали важный инструмент для них же самих, для российских военных, прости господи. И все эти самые военные очень громко смеялись, естественно, в кавычках смеялись, но я-то злорадствую, что вначале и по их связи ударил этот Илон Маск, когда сделал все, чтобы перестали работать
Вот из
Старлинки.
Старлинки. А следом после этого пришел не кто-нибудь, а сам само российское государство и выключило им еще и Телеграм. И в этом разрезе, конечно, очень интересно выглядит, ну, во-первых, нежелание даже вот тех самых СВОшных добровольцев и всех прочих переключаться на Макс. Это с одной стороны выглядит потешно, а с другой стороны тут ведь нужно добавить, что инфраструктура Макса настолько кривая и ужасная, что в момент отключения Телеграма Макс тоже ложился. У нас даже есть заготовленная картинка с увеличением обращения, с увеличением жалоб, потому что с Максом наблюдается проблема, сейчас мы их посмотрим. Вот этот вот пик, он случился ровно в тот момент, когда начали ломать Телеграм. И это на самом деле не просто какая-то случайная картинка, непонятно откуда взявшаяся. Это вполне себе ожидаемая закономерная картинка по той причине, что внутри Макса используется все, что только возможно. Сервисы Телеграма, сервисы Одноклассников, сервисы того, сервисы сего. И ну, они умудрились настолько сильно сломать. Понятно, что мы в программе «Точки» неоднократно обсуждали, что чем сильнее они будут ломать осознанно, тем в более сломанном состоянии все будет находиться. Но мне кажется, просто невозможно не повторить это все и не сказать, что мы же предупреждали. Давид, мы же предупреждали.
А давай я выступлю адвокатом дьявола вот в этой ситуации с мессенджером Макс. Конечно, не хочется его защищать совершенно, но мне кажется, есть проблема в другом. Подозреваю, что просто на фоне блокировок Телеграма люди, не знаю, читатели этих Z-каналов или сами авторы Z-каналов ломанули регистрироваться в мессенджере Макса, вводить там каналы и все такое. И, ну, это распространенная инженерная проблема. Очень тяжело выдерживать нагрузки, пиковые нагрузки в таких ситуациях. И главное, очень невыгодно. Никто не хочет там рассчитывать количество серверов и все вот такое на то, что вот сегодня к нам ломанут несколько, там, не знаю, десятков тысяч новых пользователей и будут каждую секунду регистрироваться, и больше такого не будет никогда. И поэтому до сих пор, я не знаю, какой крупный релиз обходился, не знаю, компьютерной игры там или сервиса какой-нибудь обходился без того, чтобы не упасть, потому что никто не хочет тратить лишние ресурсы на вот сегодня. Частично эта проблема уходит с облаками, с динамической нагрузкой, с тем, что можно развернуть просто больше серверов, потом их погасить. это все как будто бы должно быть уже с нами, но каждый год мы видим все новые, новые, новые примеры, и как будто никто ничему не учится. Поэтому я из подозрения, что тут мессенджер Макс скорее просто провалился, потому что люди то ли на панике, то ли, может, не знаю, какой-то админ ресурс всех всем сказали, сейчас выключаем Телеграм, срочно всем зарегистрироваться, ломанули. И это скорее вот эта ситуация. У меня нет просто понимания, какая есть связь между с блокировкой Телеграма, который как будто бы довольно легко должно быть блокировать. У него очень характерные черты его протокола. Да, у него там есть очень характерный управляющий пакет. У него там есть очень характерные эти заголовки с API, про которые там был текст важных историй, с которыми я не согласен, но факт есть факт, что действительно есть заголовки в пакетах Телеграма, которые очень характерны для Телеграма. И, соответственно, это все должно указывать на то, что его должно быть очень легко блокировать, очень легко отличать его от мессенджера Макса, например. Поэтому я сомневаюсь, что тут есть большая проблема, именно что вот мы сломали Телеграм, и из-за этого сломался касательный Макс. Не, я думаю, что скорее это просто связано с тем, что, ну, не знаю, сырой сервис, не допилили, не оценили нагрузку, поправят, вложат деньги, купят сервера, и, в общем, это будет как-то работать. А мне, конечно, очень тоже повеселил эффект того, как люди, в общем, вой на болотах, всяких Z-гнид, которые, конечно, все верещат, что какой кошмар, нож в спину и все такое. А опять же, я вот в прошлой какой-то точке говорил, что у меня нет ощущения, что типа что вся связь российской армии держится на Старлинке, и как будто бы есть ощущение, что я был неправ, потому что вой из-за Старлинков был колоссальный. Но с другой стороны, есть такое отличие, что Старлинки очень сильно используются вот в каких-то передовых отрядах разведки, там, вот этих закреплений, которые где-то глубоко за линию фронта заходят и координируются со своим тылом. Что это не то, как, я не знаю, как там части в окопах между собой координируются, да, что это вот отдельные особо уязвимые группы координируются с помощью Старлинков, и они особо уязвимы. В случае с блокировкой Телеграма, мне кажется, похожий какой-то есть эффект, он связан с тем, что воют те, кто осваивает в Телеграме бюджеты. Я не уверен, что российская армия прям координирует через Телеграм свои там какие-то боевые задания и все такое. Я думаю, что есть огромное количество людей, которые годами кормились тем, что писали всякую чушь в Телеграме, писали какие-то военные сводки, военкоры все эти, выдумывали всякую чушь. Есть какие-то Z-гниды, которые живут где-то далеко за пределами России, а просто осваивают бюджеты на том, что ведут как бы каналы Z-военкоров и все такое. О, полно всего этого в Телеграме, и, ну, люди осваивали бюджеты, люди получали всякие гранты, выплаты, президентские фонды и все на свете на то, чтобы этим всем заниматься. И просто, ну, не знаю, рекламу гнали, показывали огромные аудитории в Телеграме, продавали это все каким-то кремлевским чиновникам, получали на это финансирование. И тут вдруг, как бы, привет, экран выключается, все, завтра, мол, в Максе переходим, там аудитория в 20 раз меньше или в 100 раз меньше, бюджет у вас будет в 100 раз меньше, и вообще вы никому не нужны, это самое. И, конечно, вой поднялся невероятный и очень смешной. Ударит ли блокировку Телеграма, потому что там военные части перестанут между собой координироваться? Да что-то я как будто бы сомневаюсь, что они самые там команды наступаем туда, координаты передают через Телеграм. Да нет, вряд ли. А вот эти вот люди, которые просто кормились на этом всем, да, конечно, им будет очень плохо. Ну и, так сказать, жаба гадюку. Тут я бы не расстраивался из-за этого. А то, что простым гражданам будет хуже, ну, конечно, будет хуже. Конечно, больше всего это всегда ударит по обычным россиянам в данном случае, которым не будет ни одного нормального, ни одного удобного способа коммуникации. Единственный, как бы, работающий способ в белом списке — это мессенджер Макс, который, естественно, любое слово, которое вы пишете, любое действие, любой лайк, все, что любое ваше действие внутри этой системы записывается, логируется и может быть использовано против вас. Не устаем об этом повторять, поэтому по возможности ничего там не пишите, не используйте, не регистрируйтесь, если такая возможность у вас есть. Вот.
Во-первых, я бы на самом деле по поводу эффекта того наплыва пользователей на Макс, я с тобой во многом согласен. Но и факт того, что реально люди, изучающие поведение Макса, видели соединение с серверами Telegram, тоже правда. Так что вполне может быть, что они просто ударили по себе дважды. Это интересно. Но по поводу того, насколько плотно военные российские, прости господи, военные, используют Telegram. Я уже видел некоторое количество ZNT о том, что да, приказы сверху не поступают, но очень часто люди внизу друг с другом общаются именно через Telegram. Видел прекрасную историю о том, что вот, типа, несколько недель тому назад оператор дрона чуть было не ударил по кому-то в посадкам, ну, переспросил, не наши ли это в Телеграме. Оказалось, что это были точно такие же оккупанты, как и он сам, и в результате не ударил. Ну, то есть без Телеграма, без быстрой связи, он бы вполне, может быть, и
То есть
ударил бы.
функция Павел Дуров отключил в Телеграме функцию соседей и этим сильно очень ударил по российским операторам дронов, которые тебе не могут в Телеграме посмотреть, кто с ними рядом находится. Слушай, ну, в моем представлении, я тебе скажу, что я вот видел еще заметку, я видел в The Bell, но кажется, это был пересказ заметки РБК про то, что блокировка в Телеграме очень сильно ударила по мобильной вообще разработчикам в России, у которых, оказывается, все ну, как бы CI/CD пайплайны были построены вокруг Телеграма, что они, мол, работать не могут, потому что они приложение разрабатывают через Телеграм, что они новые релизы раскатывают, там рассылают ссылки на релизы в Телеграме. И меня это прям очень сильно удивило, но это буквально, то есть люди жалуются, что, типа, мол, мы работать больше не можем, потому что мы не можем настроить уведомления не в Телеграм. И мне это, ну, мне это как бы история кажется супер странной. И она мне немножко резонирует с как бы ситуацией с российскими военными, которые в Телеграме друг другу говорят, кто в каком окопе сидит. Слушайте, ну Телеграм как бы недалеко не единственный мессенджер, которым вы можете пользоваться, в смысле, что люди могут поднять. Есть open-source альтернативы Slack, которые можно просто поднять на своих серверах и пользоваться ими без всяких как бы санкций, там белые списки внесите их и пользуйтесь. И что мешает? Ну, я не знаю, насколько это эффективно и удобно, но я не знаю, Ирку старую добрую поднимите ту же самую и переписывайтесь в ней, шифруйте там ее какими-то своими способами. Jabber, я не знаю, вспомните. Ну, как бы не было никакой проблемы развернуть свою инфраструктуру, дать ей все зеленый свет везде. Везде внести в белые списки, какие хочешь, и пользуйтесь. Почему это нужно завязывать на, ну, буквально в этом смысле? Я тут выступлю как член этой самой, член Госдумы по интернету и всему прочему. Как бы, ну, армия, наверное, должна какой-то свой суверенный интернет использовать и пользоваться там своей инфраструктурой. Почему они пользуются как бы вообще иностранным сервисом, серверами, черти где, контролируемый черти кем? Ну, все мы как бы все время обсуждаем, а Телеграм там вот он все хранит, как будто бы в открытом виде. Значит, что любой может прочитать наши чаты или не может, а кто к этому имеет доступ? А вдруг Павел Дуров передаст кому-то ключи? А российские военные так не рассуждают, получается, они друг друга все. Ничего, что мы по обычной связи. Ну, в общем, все это у меня вызывает очень много вопросов: типа, чуваки, ну а как бы ничего не случилось, о чем вы думали? Ну, то есть я понимаю, что российские военные это как бы прикол. Но хорошо, ну, как бы какие-то базовые средства собственной безопасности, информационной безопасности, собственной инфраструктуры, ну, какие-то нужно выполнять. Поэтому, если вдруг выясняется, что какой-то сервис вас рубанул, и вы, а почта, ну, я не знаю, ну, а если бы вы в Гугле, в Gmail бы переписывались, такой Gmail ввел санкции против российских военных, вы больше не можете координаты друг другу письмами в Gmail отправлять, вы бы тоже плакали. Ну, в общем, вот это вызывает у меня огромное количество вопросов, в принципе, к организации всего в российской армии. Ну, как бы, видимо, надо нам порадоваться просто, что российская армия настолько ужасно организована, что у них нет возможности свой мессенджер поднять, они сидят в Телеграме, пользуются, теперь их заблокировали. Ну, так им и надо.
Я на 10 тысяч процентов согласен, что это прекрасная новость, что оно так. Тем не менее, ну вот смотри, ты человек умный. Без иронии, без сарказма говорю, ты человек умный, технически подкованный. Я вроде как человек тоже технически подкованный. У меня профессия даже такая. Тем не менее, у меня достаточно большое количество моих автоматизаций всевозможных, не рабочих, а моих личных, отправляют мне сообщения в Телеграм. Потому что мне не нужно сервер никакой ставить, мне не нужно ничем этим заниматься. Опять же таки, ну вот ты говоришь, что можно ж было бы поставить одно, второе, третье. Я с тобой согласен на 1000%. Но они и поставили, назвали это Максом. А сами-то эти военные не хотят. Я бы тут мог бы накидать всякой конспирологии про то, что они начали так быстро замедлять Телеграм по той причине, что пообщались со своими дружками из Ирана. После этого они пришли к выводу, что если в любой момент война наконец-таки закончится, то вот все эти люди, которые уже с ПТСРом, с оружием, с жаждой крови, которые будут рассказывать, что их никто никуда не отправлял, чтобы их лишить возможности связи, уже привычной. Это все возможные варианты. Ну, это все, наверное, для другой программы варианты. Просто на данный момент, естественно, я вот сейчас не заглядывал в чат, но я уверен, что в чате вполне может быть вопрос, а что делать? И вполне может быть, что кто-то ответил на этот вопрос для себя самым, ну, на мой взгляд, неправильным образом. Внезапно господи, ПО и в App Store, и в Play Market появилось приложение Телега. Мы обсуждали это приложение. Когда оно впервые всплыло еще в августе прошлого года, и когда мы уже тогда говорили, что у нас есть абсолютнейшим образом все причины подозревать, и быть уверенным, что это делают ребята, которые напрямую связаны с ВКонтакте. И это ничем не отличимо от Макса. И это даже хуже Макса, потому что если вы общаетесь в Максе, то и отправляющий, и получающий знает, что он находится в Максе и ведет себя соответствующим образом. А вот если вы какой-то конкретный человек, для того, чтобы у него работал нормальный Телеграм, а уже сказали, уже были голоса, которые сказали, что Роскомнадзор не планирует блокировать сервера Телеги. Если вы участвуете в каком-нибудь групповом чате, еще где-то, где может быть разнообразная переписка, то вы таким образом делаете опасно не только себе, но это ваши риски, не проблема. Вас своя голова на плечах. Но вы делаете опасно другим людям, которые уверены, что они общаются в Телеграме, про которые они по какой-то причине думают, что он безопасный. И вот даже в отрыве от того, насколько безопасен или не безопасен Телеграм, но Телега уже гарантированно опасна. Тем не менее, люди идут и ставят. Вот у нас даже есть картинка, по-моему, я ее взял у Верстки, я не помню где, где, ну, можно посмотреть, что телега реально выросла. Ну, это какая-то ужасающая ситуация. А между тем к нам присоединился еще и Михаил Гуревич.
Да, добрый вечер, дорогие друзья. Прошу прощения за опоздание. Просто тут так получилось, что я еще веду одну программу в другом городе. Иногда она выпадает на воскресенье, и так как время с Москвой пока на час разнится, я вот не всегда успеваю к началу, но как только доехал до дома, сразу к вам присоединился.
Да, про Телеграм мы тебя еще спросим. У меня есть прям
Да.
вопросы чисто в твоей сфере, второй сфере интересов. Но давайте пока разберемся все-таки, что не так с Телегой. Понятно, что с ней все не так. Но может у вас есть какие-то слова, чтобы люди это еще раз поняли?
Слушай, ну я бы просто сказал, что нельзя доверять никакому альтернативному клиенту Телеграма. Дело не только в Телеге. Когда вы берете любой сторонний клиент, и это не какой-то open-source проект, который кто-то хотя бы за вас проверил, или вы хотя бы есть теоретическая возможность его проверить, то всегда есть опасность, что в этом клиенте есть какой-то бэкдор или еще что-то, что будет отправлять все ваши данные куда-то еще. Это довольно распространенная история. Есть куча фишинговых сайтов, которые раздают АПК Телеграма для того, чтобы воровать аккаунты. Это просто очень распространенная история. И в этом смысле Телега, мы не знаем ведь до конца, как именно она устроена, в том смысле, что это какой-то мессенджер на базе протокола и API Телеграма, который точно подключается к API Телеграма и какие-то чаты оттуда берет. Но совершенно непонятно, как вот происходит в нем общение. То есть все ли ваши собеседники общаются через сервера Телеграма. Или там есть одновременно и такие, и такие, и сообщения как-то копируются. В общем, мы не знаем деталей, но, несомненно, это в некотором роде вот такой вот фишинговый клиент, который как бы берет какие-то ваши данные из Телеграма и отправляет их на свои сервера. И дальше вопрос в том, доверяем ли мы такому клиенту, но если есть подозрение, что он связан действительно с ВК, А, видимо, он связан с ВК, потому что люди, которые его создали, работали подрядчиками на ВК-видео, если не ошибаюсь. И, конечно, мы не доверяем таким людям. Да, мы не хотим, чтобы никакие наши данные, чтобы никакая наша там сессия в Телеграме не была доступна никому, связанному с ВК. Поэтому здесь, мне кажется, нет никаких. Не так важно, да, как именно, как в деталях это устроено. Важно, что мы просто не доверяем этим людям, поэтому не надо пользоваться телегой. Но просто на фоне, например, недавнего редизайна Телеграма возник вопрос у многих людей, типа, что я не хочу пользоваться редизайненным Телеграмом, я хочу пользоваться чем-то другим, подскажите альтернативу. И оказывается, есть огромное количество всяких модов, сборок и прочего для телеги, которые можно скачать там, на FOPDA, например, на таком популярном сайте для всего, что связано с мобильными устройствами. И опять же, вот вы скачиваете с этого форума приложение, и откуда вы знаете, что в нем, вы не знаете, кто, что, какие данные в нем куда отправляет. Поэтому тут большая проблема того, что в принципе я бы не рекомендовал доверять никаким вообще сторонним клиентам, за исключением, ну, соответственно, официальным клиентам Телеграма. Большая еще проблема того, что да, как бы непонятно, насколько Телега, как вот этот сервис, уязвим к всем этим блокировкам. Мы точно знаем, что звонки в нем не уязвимы к блокировкам, потому что звонки в нем, судя по всему, идут через сервера того же самого ВК, и это те же самые сервера, через которые идут звонки Макса. То есть это инфраструктура для WebRTC, для протокола звонков и видеозвонков, поднятая внутри где-то ВК-групп и переиспользуемая для разных сервисов, в том числе для Макса и в том числе для вот этой телеги. Поэтому, когда вы делаете звонок в телеге, вы как бы попадаете вообще в другой сервис, вы как бы попадаете в ВК или в Макс, и там делаете звонок с собеседником. И собеседник, соответственно, тоже попадает внутрь этого же ВК или Макса. И здесь мы знаем, что они неуязвимы к блокировкам. А вот как устроена та вторая часть с сообщениями, мы до конца не знаем, и поэтому непонятно. Очевидно, что их касаются блокировки Телеграма, но до какой степени тоже не ясно. Поэтому, ну, с моей точки зрения, вердикт один, ни в коем случае не пользоваться альтернативными, никакими альтернативными клиентами Телеграма я бы не рекомендовал. Это всегда потенциальная угроза либо потери аккаунта, либо просто доступа сторонних людей к нему.
Ну, я по этому поводу могу сказать только, что я помню, как одно время Дуров сам анонсировал альтернативные какие-то продукты, которые разрабатывались для Телеграма и даже публиковались, и можно было тогда сказать, что вот Телеграм признает, что это альтернативный клиент, ими можно пользоваться. Господин Дуров очень много говорит про свободу слова в Европе, а куда меньше про свободу слова в России. Если он действительно заботиться о том, чтобы данные россиян или людей, которые опасаются, что их данные попадут, не знаю, там какие-то спецслужбам, то, наверное, стоило бы Телеграму, который и в X присутствует, и на других платформах пресс-служба присутствует. Ну, пусть анонсируют, говорят, да, мы вот сертифицируем такой клиент, и можете им пользоваться. Это было бы некоторого рода решение. Пока мы не видим таких сообщений от самого Телеграма, тут я, безусловно, согласен, что не надо рисковать и не надо как бы пользоваться. А там, ну, можно уже что называется, не на страх и риск, а если мы доверяем Телеграму, то как бы мы доверяем их сообщению об альтернативных клиентах. Это было бы разумно, это было бы правильно, это было бы user-friendly. Пока же мы вот от господина Дурова слышим только заявление про то, что Европа вечно делает что-то не то, что-то в Европе не то со свободой слова, третье, десятое. В Европе, правда, есть много проблем со свободой слова, но хотелось бы от господина Дурова какой-то последовательности.
Ну, есть один клиент, который они эндорснули, это Telegram X, который, ну, я не знаю уж, насколько он прямо ими разработан или там каким-то близким их разработчикам разработан. Вот они эндорсят один сторонний клиент, он есть там в Play Store точно есть, наверное, есть и в App Store. Просто зайдите на сайт telegram.org, там есть приложение, и там есть как бы список всех эндорснутых Telegram клиентов для десктопов, для мобильных устройств. И там есть несколько альтернатив, ну, вот минимально, буквально
Вот
две
ими
для мобильных
можно
устройств.
пользоваться.
Да.
Вот я даже не знаю. С одной стороны, хорошо прямо сейчас сразу же поговорить про мессенджеры в Европе. А точнее про то, что согласно... Да, давайте мы потом вернемся ненадолго к Телеграму. В Европе с некоторого момента действует такое требование в рамках DMA, которое заставляет Facebook, Мету, сделать так, чтобы их WhatsApp, с ним можно было общаться через внешние мессенджеры. И уже даже есть несколько этих внешних мессенджеров. Это BirdChat, это Hikit. Тем не менее, что интересно, во-первых, Мета, в принципе, создала очень жесткие условия для того, чтобы можно было начать общаться через это приложение. Во-вторых, ну, как бы оно не взлетает все равно. Оно никому не нужно, потому что для всех, в общем-то, WhatsApp — это WhatsApp. Ой, извините. Для всех WhatsApp — это, в первую очередь, WhatsApp, и цифры по использованию и по скачке этих приложений просто бесконечно низкие. Я не знаю, есть ли здесь что обсуждать, или это просто как интересный пример того, что такое сторонние мессенджеры, работающие по тем же самым протоколам. Но, тем не менее, я точно знаю, что Давид скидывал в чате с подготовкой сообщения про эти мессенджеры, и его явно что-то заинтересовало. Что тебя заинтересовало, если не секрет?
Ну, вообще, как бы, это, мне кажется, такая история, когда хотели как лучше, получилось как всегда. Мне кажется, что сама инициатива сделать интернет более децентрализованным и заставить крупных монополистов ну, общаться между собой и сделать возможность людям отправить сообщение там, из одного мессенджера в другой, она как бы неплохая. И когда-то что-то такое делалось для, ну, для Джабера, были так называемые транспорты XMPP, это как сервера, где можно было как бы соединить несколько сетей между собой, отправить там сообщение из Аськи в Quip, грубо говоря. И как бы сама по себе идея, мне кажется, хорошая. Проблема в том, что не очень понятно, как ее реализовать, и реализовали ее как всегда. В том смысле, что выпустили инициативу, обязывающую, просто принуждающую сделать хоть как-то. И есть подозрение, что компания Meta воспользовалась возможностью, нашла два небольших мессенджера, каких-то узкоспециальных, имеющих какие-то дальние связи с компанией Meta, то есть разработчики там бывшие из Meta, еще какие-то аффилиации, и протащила в них эту функцию. И как бы закрыла гештальт. Да, для регуляторов мы все сделали, вот у нас есть два маленьких мессенджера, которые пользуются нашим вот этим каким-то транспортом, они могут из своих мессенджеров написать нам, все хорошо. На практике, естественно, никто этим массово не пользуется, и отправить сообщение из Телеграма в WhatsApp нельзя. А как бы и смысл идеи в том, что, ну, чтобы это как бы крупные игроки могли обмениваться между собой сообщениями, а не какие-то, а не WhatsApp и несколько его сателлитов. Поэтому реализация, мне кажется, как всегда. Если в принципе возможность как-то реализовать это на практике хорошо, правильно и безопасно, я, честно говоря, не уверен на 100%, потому что мы все одновременно говорим о том, что мы за приватность переписки, за то, чтобы тот же WhatsApp не мог никак прочитать, о чем мы общаемся. Очень хорошо, что они используют сигнал протокол, который разработан для того, чтобы сообщение нельзя было прочитать, перехватить и так далее. Телеграм работает по-другому. И тут как бы миллион вопросов возникает. А как безопасно передать сообщение из одной сети в другую? А кто будет ответственный? А если это регулятор или государство, то как мы гарантируем, что вот в этих узловых точках между сетями, что государство не будет читать наши сообщения? А как мы гарантируем, что мы не подставляем наших собеседников из менее безопасной сети, в данном случае с Телеграма, когда они когда мы шлем им сообщение в WhatsApp? Здесь много миллион вопросов, я не уверен, что у этого есть как бы хороший ответ, и что это вообще возможно. Сервера XMPP транспорты поддерживались энтузиастами, и это всегда было как бы, ну, есть такая возможность, здорово, если она работает, но никто вам ничего не гарантирует, тем более не гарантирует вам никакую безопасность, приватность. Ну, в этом смысле вопрос, нужна ли вообще такая инициатива. Наверное, я бы сказал, есть в том же самом Евросоюзе, есть огромное количество областей, где можно было бы применить, скажем так, чаяние к децентрализации и к демонополизации рынка более эффективно, чем пытаясь заставить мессенджеры изображать, что они открытые. Вот так вот.
Но мне кажется, у Европы есть старая проблема, которая недавно прямо проявилась очень здорово, когда Европа решила отомстить Дональду Трампу, и в ответ на его посягание на Гренландию она сказала, что как-то мы будем ограничивать действия ваших сервисов у нас в Европе, поэтому биржа рухнула, с одной стороны, для американцев, а с другой стороны, у европейцев вдруг они подумали, посмотрели и поняли, что если они забанят американцев, то у них вообще ни черта не останется. Потому что, ну, нету у европейцев сегодня достаточного количества стартапов, которые бы могли, ну, покрыть все необходимости, ну, все нужды европейских пользователей. И это, ну, в общем-то, для такого глобального большого рынка, как Европа, это значительная проблема. Можно ли, нужно ли ее решать таким образом, как вот они пытаются с этими сервисами, я не знаю, уверен, что нет. Но вообще попытка понимания, то есть они вдруг поняли, а у нас ни хрена нету, у нас нету нормальной соцсети, у нас практически, ну там, кроме этой Тримы, нету нормального мессенджера, у нас, ну у нас много чего нет, точнее у них, у европейцев, да? И это гигантская проблема, и надо как-то ее решать. И, честно говоря, надо как-то способствовать тому, чтобы появлялись стартапы, чтобы появлялись разработки. Не просто тупо заставлять всех там делать какие-то идиотские движения и подделывать вот это разнообразие и какую-то локализацию продуктов, как это выглядит сегодня, а просто чтобы появлялись стартапы, чтобы появлялись какие-то не обязательно замещающие, но как бы параллельные ресурсы, да, которые бы были бы популярны в регионе и которые в случае чего могли бы поддерживать коннективити и обеспечивать жителей Евросоюза какими-то сервисами. Вот мне кажется, вся эта борьба идет в ту сторону. Теперь, что касается мессенджеров. Ну, как мне кажется, идея того, что пользователь в WhatsApp должен иметь возможность общаться с пользователем в Telegram, она идиотская. Ну, давайте так. То есть, потому что есть одна как бы соцсеть, есть другая соцсеть. Давайте идти дальше. Что я, приходя там, не знаю, в сеть магазинов такую-то, должен иметь возможность купить там все продукты, которые продаются в сети конкурента. Ну, как бы это... Ну, наверное, можно поставить такую задачу. Но согласитесь, это немножко звучит, ну, как-то неразумно. То есть есть мессенджер и есть мессенджер. Что касается альтернативных клиентов для этих мессенджеров, вот это уже вопрос другой. Я в свое время, собственно говоря, руководил компанией, которая делала Quip. Это альтернативный мессенджер для Аськи. Наверное, мало уже кто помнит. И он был в России не просто в разы, а он просто был монополистом на рынке Аськи. Практически люди перестали пользоваться оригинальным клиентом. Вот. Но для этого нужна была очень важная составляющая успеха. Громоздкий, неповоротливый, идиотский, оригинальный клиент. Вот когда они оригинальный клиент сделали так, что они должны были на нем зарабатывать, поэтому он был обвешан всей этой рекламой, как просто новогодняя елка, грузился черт знает сколько, подвисал на любых компьютерах, которым старше 1 года, просто виск, к чертовой матери, да? Вот это просто идеальное было сочетание для резкого роста популярности Куипа. Если бы не это, то, ну, было бы намного сложнее, было бы, ну, куда сложнее, скажем так, да? Вот. А другое дело, что, наверное, и как раз тогда ICQ с нами боролась, там говорила, что вы должны отказаться, вот все должны пользоваться только вот этим оригинальным клиентом. Если бы была придумана схема, при которой они бы должны, для того, чтобы нас сертифицировать, должны были взять какое-то количество, ну, как бы, чтобы это было по-человечески, да, то есть, вот, дайте нам деньги за использование наших серверов. Ведь, ну, объективно говоря, мы использовали тогда их сервера, потому что сообщения хранились на их серверах. Вот, мы паразитировали, по сути, да, вот. Но это как бы была такая возможность, там было такое время, но в любом случае было бы правильно, конечно, если бы была какая-то возможность лицензирования, да, возможно, это было бы и правильно, и хорошо, и по-рыночному, скажем так, это было бы правильно, это не было сделано. Тогда же были очень популярны и мультимессенджеры, да, скажем так, мессенджеры, в которых можно было общаться сразу на нескольких протоколах. Этим, например, и Quip занимался. Наверное, самый известный проект, продукт в этой области – это Миранда, вот, которая до сих пор, кстати, жива. Как ни парадоксально, такой мультипротокольный клиент, на котором там, не знаю, там 20-30 протоколов, есть несколько десятков миллионов людей в мире, которые до сих пор пользуются. Это немножко такой программистский продукт, немножко неудобный, для обычного пользователя не нативный. Но вот он существует, он используется, и, соответственно, те, кто хотят, на десктопах им пользуются. Но сегодня, будем объективны, уже нету такого, ну, как бы нету такого желания пользоваться мультипротокольными продуктами. Есть для всего отдельное приложение, и скорее есть проблема, что нельзя поставить несколько сервисов WhatsApp, нежели WhatsApp, Telegram в одной, как бы, в одном флаконе, да, то есть, как бы, вот сегодня там, не знаю, у меня есть два WhatsApp, один на русский телефон, один на израильский телефон. Мне бы, наверное, было бы удобнее, как в Телеграме, чтобы это было в одном приложении, а не то, как это есть сегодня. То есть есть приложение, то есть проблема-то не в том, в чем была раньше, а совсем в другом. А то, что для каждого мессенджера есть отдельное приложение, ну, мне кажется, это не такая проблема.
Хотелось бы здесь, конечно, с мессенджерами закончить, но, Миш, прям не могу удержаться и не задать вопрос. Но мы все понимаем, что с блокировкой Телеграма происходит удар, в том числе не просто по скорости распространения информации, но еще и по бизнесам. В том числе и по российским бизнесам. Но если в разрезе того же WhatsApp, Instagram, мы все видели множественные вот эти вот места, где там, делают тортики, делают не тортики, там банщик и все прочее, то ситуация с, господи, с Телеграмом,
Телеграмму.
да, для многих из нас не очевидно, в каком же месте оно все переходит в бизнес. В каком месте кто-то, помимо тех самых быстросборщиков, либо каналов, которые рекламируют какие-то услуги, ну, занимаясь чисто рекламой, какой еще там бизнес может быть и какой, в принципе, может быть объем рынка убит этим шагом? Мы можем это понять или
Да,
нет?
я не могу сказать полные цифры объема рынка, убитого этим шагом. Мы знаем, что в том же Иране 70% вообще e-commerce через Telegram до недавнего времени реализовывалось. Значит, есть очень много покупателей через Telegram. Там, начиная от групповых закупок, заканчивая разного рода покупками, особенно после 2022 года, чего-то из-за рубежа. Ну, то есть, для примера, там люди, которым лекарства нужны, которых нет теперь в России, массово закупаются через Telegram, заказываются и так далее. Там есть огромное количество, например, биржи, биржевики, закрытые каналы, где люди получают информацию важную. И, то есть, вот все, что раньше были платные какие-то сервисы с информацией, сейчас очень часто реализуется как платные каналы в Телеграме. То есть, условно говоря, в первую очередь биржа, потому что это та информация, которая тебе нужна здесь и сейчас. Но в целом есть и другие, скажем так, платные информационные сервисы, которые людям нужны. Кроме того, есть, безусловно, и e-commerce просто, потому что для очень многих людей заказывать через Telegram удобнее. Там есть удобные приложения, вот эти, которые уже для Telegram, как такие приложения, апы для приобретения. И, соответственно, там те же люди, часть людей, которые, например, закупали через Telegram, через Instagram, после того, как Instagram стали банить, перешли в Telegram. Потому что в Телеграме также ты можешь и свежую коллекцию представлять, и можешь фотографии всего на свете давать. И более того, у тебя это никак не ограничено. Ты хочешь видео, хочешь фотографии, хочешь большие, хочешь малые. Это все просто невероятным цветом расцвело, особенно после того, как Телеграм начали банить, а этому, извините, уже 4 года. Поэтому за 4 года, поверьте мне, многое выросло. Поэтому это очень серьезный удар. То есть оценить я просто не могу, потому что в моменте, так сказать, не завязан именно, не общался с людьми, которые бы мне давали такие цифры по России в моменте, но можно подготовить, в принципе, обзор по этому вопросу. Существенные цифры. Очень существенно. Опять же, напомню, что в Телеграме, например, рекламировать можно, было, и сейчас, насколько я знаю, можно, в отличие, например, от Инстаграма. Вот. А это значит, что многие и блогеры начали переносить свои аудитории в Телегу, и они постоянно говорят, что а в Телеге подробнее, а в Телеге больше информации. Заходишь в Телегу, а там уже реклама магазинчиков, ссылочки там на доставщиков и так далее и тому подобное. Это все очень активно работает, и с помощью Телеги еще и обходили запрет вот на рекламе в запрещенной инсте.
Как всегда, самое печальное во всем этом, то, что это удар не только по каким-то крупным блогерам, но и по малому бизнесу, а по простым людям, которые как-то что-то зарабатывают.
Это просто, знаешь, самое ужасное, это, я говорю, каждый раз я этот пример привожу, и я считаю, что очень важно нашим слушателям и зрителям понимать, что происходит. Что каждый раз то, что делают с Рунетом, это отрубают руки, ноги, выкалывают глаза, отрывают уши, вырывают язык и говорят, ну жив же, ну живет же, ну дышит же. Ну, то есть, пока мы его, так сказать, не разорвем совсем на куски, он же, нельзя же сказать, что он мертв. Вот это то, что делают с Рунетом, и это, честно говоря, ну, просто ужасно.
Все правда, все правда. Хотя тут есть и несколько комичная новость, хотя это отчасти трагикомичная новость, но тем не менее, какая уж есть. На не знаю какой год непрерывных блокировок Роскомнадзор вспомнил о существовании ДНС. Тут есть два пути. Либо мы устраиваем долгую лекцию о том, что такое DNS, либо буквально одним словом говорим, что DNS — это система, которая позволяет по имени сайта, вот, youtube.com, вот по этому имени узнать, где находится этот сервис, какой у него адрес, как проехать. Ну, такая адресная книга своеобразная. И тут Роскомнадзор вспомнил, что еще в 2021 году они запустили в 2020 году национальную систему доменных имен. Они создавали ее на случай, если кто-то извне попытается их отрезать, и тогда они даже создали закон, который обязал всех провайдеров пользоваться в том числе и этим DNS-ом. И вот они из него решили удалить, ну, как минимум, YouTube, как максимум, YouTube, WhatsApp и еще много-много, на самом деле, сайтов. И вот, если вы посмотрите на картинку, то здесь, соответственно, первый запрос – это попытка узнать адрес у нормального провайдера, а второй – тут как раз-таки сервера национальной системы доменных имен, и, видите, во втором случае ответа нет никакого. Это крупный заголовок, с которым вышли очень многие издания в понедельник или во вторник, то и в понедельник, во вторник. Но по факту это означает, что, ну, во-первых, мы наблюдаем, что у большинства все-таки, у большинства людей все равно обработка DNS-запросов проходит. Это значит, большинство провайдеров не переключились. Это во-первых. Во-вторых, ситуация такая, вы уже вынудили, ну, точнее, они уже вынудили людей пользоваться VPN-ом. Когда вы подключились через VPN, у вас гарантированно вот этот самый запрос на определение IP-адреса идет не к вашему провайдеру, а куда-то туда в VPN. Это скорее такая показательная система того, что они отморожены и готовы лишить граждан России всего, с одной стороны. С другой стороны, это очень комичная ситуация, когда, судя по всему, в преддверии годовых премий к апрелю они готовят себе платформа для того, чтобы показать, насколько качественно они выполнили KPI и как много денежек они заслужили. Вам есть что добавить?
Мне странно то, что они решили, что это unsolved, а не редиректнули это на что-нибудь. Ну, то есть, по большому счету, у меня вопрос к ним только один. А можно купить эти домены в российской зоне имен? Ну, в смысле, вот там весь этот веб, WhatsApp, YouTube и так далее, чтобы оно шло там, не знаю, на интернет-магазинчик какой-нибудь. Вот. Ну, действительно удивительно. Ну, представляете, да, например, взял бы Роскомнадзор и на себя бы редиректнул. И поверьте мне, Роскомнадзор стал бы самым посещаемым сайтом в Рунете, вот, потому что просто все на него бы редиректили, был бы большой бы хайп и так далее. То есть это какое-то такое странное решение. Вот. Я не знаю только, к слову, вот тут, наверное, кто-нибудь скажет, я не специалист в этом вопросе, потому что есть некоторые VPN, которые работают, что типа то, что открывается и так, они пускают так, а то, что не открывается, они пускают через VPN, да, то есть, чтобы тебе его не надо включать и выключать. Вот как будет работать VPN вот с этой историей, вот в таком режиме, я не знаю. Это просто не ко мне вопрос. Возможно, здесь кроется какая-то такая вот история. Понимаете, да, о чем я, коллеги?
Давай я отвечу, потому что, ну, это как раз моя профессия, в общем-то, отчасти с сетями связана. Ситуация простая. В момент подключения к VPN, в зависимости от того, какой VPN вы используете, у вас появляется на устройстве новое сетевое подключение. И вот это новое сетевое подключение, оно переопределяет настройки DNS-серверов. Она может переопределять, может не переопределять. Второе тоже на самом деле вполне себе допустимо. Такое тоже бывает. И если но те VPN, которые направлены на обход блокировок, они переопределяют гарантированно. Потому что заранее нужно быть готовым, что некоторые сайты в блокировках и до этого находились в состоянии, когда, ну, вот вы, наверное, все видели, когда вы без VPN пытались открыть, я не знаю, какой-нибудь Каспаров.com, прости, господи. Кстати, Каспаров.ру не был при этом заблокирован, но Каспаров.ком, он был внесен в реестр того, что нельзя было открывать. И тогда ваш провайдер показывал, что не-не-не, сюда мы вас пустить не можем. Это вот как раз-таки точно такое же DNS-перенаправление, но с VPN оно уже работает. Так что тут, ну, просто в момент подключения VPN у вас эти настройки должны быть переопределены, переписаны.
Ну, в общем-то,
Смотрите,
если кроме этого, то это такое, ну, шоу, ну да.
смотрите, мы изучили просто в медиазоне более-менее внимательно, взяв большие базы всяких доменов. В первую очередь мы взяли базу Cloudflare, самые посещаемые домены по их версии просто в мире. И мы взяли тот самый список Роскомнадзора с заблокированными доменами. Есть активисты Роскомсвободы его собирают и поддерживают, у них там... Ох, у них там несколько миллионов, по-моему, доменов. И мы прогнали, мы сделали выборку из большого списка и прогнали полностью список Cloudflare, чтобы понять картину, собственно, чего блокируют, чего, кого удаляют и так далее. Ситуация следующая, что да, многие известные сайты, там несколько сотен доменов известных сайтов, которые в России как бы заблокированы, нежелательно и все такое, удалили. При этом мы не знаем, когда это произошло. Может быть, вчера, может быть, месяц назад, может быть, год назад. Мы не знаем. А что касается списка заблокированных, то там совершенно другая картина. Там действительно заблокированы тысячи, но это как бы тысячи из миллионов. Там заблокировано, по-моему, не помню уже точное число, ну, 1-2% от всех. То есть огромное количество сайтов, которые работают и как бы находятся официально в списках блокировки. Они прекрасно там резолвятся, прекрасно их домены существуют. Поэтому, с одной стороны, конечно, ситуация выглядит так, что просто кто-то где-то вспомнил, что, мол, а вот у нас есть национальная система доменных имен, и почему-то в этой системе мы обслуживаем запросы к серверам, которые как бы мы не хотим вообще видеть, которые не являются ни частью суверенного интернета нашего, ни какими-то нашими там дружественными сайтами, вообще враги и все такое. При этом, не знаю, сайт медиазоны резолвится. Ну вот YouTube, какие-то еще крупные западные СМИ. Но есть и совершенно какие-то безумные сайты, какие-то маленькие, крошечные, никому неизвестные, которые по какой-то причине, опа, и, значит, не попали. Поэтому прям какой-то заметной логики такой там нету. К вопросу о том, что будет происходить с некоторыми VPN-ами. Ну, есть, например, если не ошибаюсь, антизапрет проект такой. Вот они предоставляют сервис, который предоставляет обходы только для тех сайтов, которые заблокированы. Но так они как раз основываются на списке вот Роскомсвободовском, рублок-лист, как он раньше назывался. Ну и мы знаем теперь, что, значит, всего 1-2% из этого списка не резолвится. Поэтому я не думаю, что на них это вообще хоть как-то повлияет. Тут интересный вопрос с этой переадресацией. В общем, в широком смысле это не очень возможно, потому что ну, мы все пользуемся HTTPS-соединением, проверяем сертификат, и ни один браузер не пустит на как бы подмененный фишинговый сайт. Это довольно распространенная, известная атака DNS-спуфинга, когда кто-то перехватывает вот эти ваши DNS-запросы, отправляет вас на свой сайт, который выглядит точно так же, как, я не знаю, iCloud. И вы там вводите свой пароль, думаешь, что это настоящий iCloud, а на самом деле нет. Так вот, сертификаты как раз для этого и нужны, чтобы удостовериться, что вы попадаете на тот самый сертифицированный, где надо, iCloud.com, а не на Роскомнадзоровский. Здесь я вижу очень большую угрозу вот в чем. Есть так называемый
Роскомнадзоровский. Давид, можно я прям сразу руку подниму? А я просто тебе хочу напомнить, они же еще и сертификат свой сделали.
Вот, я как раз про это и к этому перехожу. Это, мне кажется, довольно существенная угроза, просто нужно про нее знать и быть очень осторожными. Да, они выпустили свой сертификат корневой и предлагают его устанавливать в системе, как бы вот установить его на свой компьютер, чтобы с любого браузера, с любого приложения заходить на некоторые наши специальные сайты, типа Сбербанк, некоторые правительственные сайты. Вот мы сталкивались с Минздрав, например. Росздравнадзор, например, по какой-то причине пускает на свой сайт только людей, у которых установлен вот этот вот роскомнадзоровский сертификат. В чем здесь проблема? Что если вы устанавливаете этот сертификат системно, на уровне всей системы, то вы как бы говорите своему браузеру, да, окей, все, что подписано этим сертификатом, хорошее. И вот тут-то открываются все ворота для того, чтобы подписывать любой cloud.com, любой там youtube.com, подписываешь своим сертификатом, подменяешь DNS, и вперед, человек попадает на Рутюб, например. И вот это вот опасная штука. Поэтому тут можно посоветовать только одно. Ни в коем случае не ставьте никаких российских сертификатов на свои устройства. Если вам нужно работать с российскими сайтами, которые по какой-то причине требуют сертификата, здесь есть абсурдное, но более безопасное средство. Установите себе Яндекс.Браузер и пользуйтесь им только для посещения вот этих сайтов. В Яндекс.Браузере этот сертификат встроенный. Яндекс.Браузер я не советую использовать в целом, но если вы уже заходите на эти ужасные сайты, которые и так под контролем российских властей и требуют этот сертификат, то лучше вы воспользуетесь Яндекс.Браузером со встроенным сертификатом, чем будете подвергать себя угрозе как раз вот этой вот большой-большой атаки, когда через национальную систему доменных имен вас перенаправят куда угодно, ваш браузер скажет, что это отличный подписанный сайт и разрешит вам ввести свой пароль от iCloud на непонятно где. Пожалуйста, вот только не ставьте эти сертификаты, это действительно возможная угроза. Ходили слухи, буквально еще пару лет назад мы писали, что ходили слухи про то, что кого-то даже атаковали таким способом, но массово это довольно трудно себе представить, как можно сделать. Ну да, чем больше таких сайтов, требующих сертификат будет, и чем больше операторов будут вынуждены переходить на национальную систему доменных имен, тем больше таких историй мы будем видеть, поэтому ну, предупрежден, значит вооружен.
Я тут должен еще раз заострить внимание, что при этом, еще раз, Яндекс.Браузер и все остальные российские браузеры, если вы по какой-то причине их поставили, то они будут подвержены. Я просто проговариваю повторно, Давид все это сказал абсолютно правильно, они будут подвергнуты этому вектору возможному атаки. Он с каждым днем становится все более и более вероятной. Они будут подвергнуты этому вектору атаки, вы можете сделать себе опасно. И реально, если вы пытаетесь этим пользоваться, пользуйтесь ими максимально осознанно, желательно, там, не знаю, под другим вообще пользователем, чтобы вы ничего случайно не поставить, если вы плохо разбираетесь. И только для доступа к тем самым сайтам, про которые сейчас сказал Давид, я тут на 1000% согласен. Хотя считаю, что лучше воздержаться от подобных сайтов. Ну, всякое бывает, тут я понимаю. У нас была тема про то, что в России хотят обязать устанавливать российские ИИ на сотовые телефоны, но времени не осталось совсем, поэтому мы ее пропустим. Их не то что хочется, а завершимся мы достаточно печальной новостью. Буквально час тому назад стало известно, что скончался легендарный инженер Sega, который был одним из тех, кто разработал Mega Drive. Это вещь, которая мне в детстве принесла много-много удовольствия. Хотя видел я ее только в магазинах и имел возможность только в игровых клубах в нее поиграть. А ему было 77 лет. Ну, это легенда. Легенды уходят от нас. Печально, печально.
Да, это правда. Это настоящие люди, в отличие от тех искусственных интеллектов, которые в России обязывают и навязывают. Я тут недавно, кстати, слышал прекрасную новость о том, что искусственный интеллект от Яндекса обогнал по скачиваниям DeepSeek в России. Такие маленькие победы. Каждый шажок – это победа. Да.
Слушай, но будем честны, то есть если не тот факт, что мы понимаем, что Алиса обязана сообщать многое о вас, если бы не тот факт, что Алисы, Маруси, Гигачаты и все прочие именно обязаны сообщать и сообщают, то ведь на самом деле, ну, буквально вчерашняя или позавчерашняя новость про то, что Сберчат начал Гигачат от Сбербанка начал усиленно изучать татарский язык. Мы же все прекрасно понимаем, что ну, если татарский язык, может быть, еще кто-то за пределами России будет внедрять свои, но те эксперименты, которые проводил Яндекс с языками очень малых народностей, этого ж не будет нигде. И хотелось бы рассказывать о том, что вот происходит вот столько всего хорошего и интересного, а происходит то, что происходит.
Слушай, я
Да.
слышал, я не знаю, это тема для отдельной программы, как мне объясняли, что на нынешнем этапе искусственного интеллекта уже отдельные, скажем так, языки теряют принципиальное значение, то есть они вполне системы, модели способны интегрировать и изучать и давать адекватный ответ по малым языкам в том числе. Не буду утверждать, что это так. Вот, то есть, как бы, но в любом случае говорят, что эта проблема, в общем-то, решается. Ну да, нет, все нормально. Это важно, все равно, в принципе, с малыми народами, с малыми языками, как с прочими вещами, которые могут встречаться на определенной территории, в определенной ситуации. Это здорово, что есть люди, которые работают, которые наследие сохраняют. Но да, вот, к сожалению, в целом ситуация звучит примерно как изобретение колеса. В тот момент, как это, а в тот момент, когда космонавты летают там, в космос, да, туркменские ученые объявили об очередном изобретении колеса. Ну вот, к сожалению, так.
Да. С вами была программа «Точка». С вами были Давид Френкель, журналист Медиазоны. Все ссылочки на Медиазону есть в описании. С вами был Михаил Гуревич. Ссылочка на его телеграм-канал, которым вы, я уверен, знаете, как получить доступ через Breakfast VPN, например. Ссылочки и на то, и на другое есть в описании. Добрый вечер, обязательно подписывайтесь. Меня зовут Денис Альшанов. Ссылочка на мой YouTube-канал тоже есть в описании. Учитывая все происходящее с мессенджерами, я уверен, что на этой неделе нужно попытаться рассказать о том, как же у себя на канале снять видео и рассказать о том, как же WeChat стал тем, что он есть и почему Макс никогда не сможет повторить историю Вичата, сколько бы эти самые Роскомнадзоры и прочие Ротенберги не усирались. С вами была «Точка». Увидимся через неделю. С утра обязательно приходите послушать The Breakfast Show. Я параллельно одним глазом поглядывал, что у них там в чате планируется. Я вам скажу, что они до сих пор прям добавляют и добавляют гостей, потому что событий столько. Увидимся через неделю. Пока.